Несгибаемый. Эдисон Ксенофонтович не успел ответить, потому что как раз в это время за одной из дверей раздался жуткий нечеловеческий вопль.
«Что это такое?» — спросил я и недоуменно посмотрел на профессора.
«Не обращайте внимания», — смущенно улыбнулся профессор и хотел повести меня дальше. Но тут вопль повторился и уже на такой высокой ноте, что оставить его без внимания было выше моих сил.
«Слушайте», — сказал я, — «что же это у вас такое происходит? По-моему, у вас там кого-то просто раздирают на части».
«Да как же вы могли такое подумать?» — развел руками ученый. «Ну, если вас мучает любопытство, давайте посмотрим, что там происходит на самом деле». С этими словами он толкнул ногой дверь, из-за которой доносились вопли. Кажется, мои ужасные подозрения немедленно подтвердились. Посреди светлой комнаты со стенами, покрытыми масляной краской, стоял деревянный столб, к которому веревками был прикручен немолодой человек с белым и дряблым телом. Возле человека стоял в белом халате гориллоподобный верзила с плетеной нагайкой, да еще со свинцовым грузиком на конце.
«Какой кошмар!» — сказал я и посмотрел на профессора. «А вы говорите, что тут ничего особенного не происходит. Что вы делаете с этим несчастным?»
«В том-то и дело, что мы с ним ничего совершенно не делаем. Вот посмотрите сами». С этими словами Эдисон Ксенофонтович выхватил у гориллы нагайку и замахнулся.
«Ва-а-а-ай!» — завопил привязанный. «Не бейте меня, я боюсь! Я отказываюсь от всех своих убеждений. Я признаю, что коммунизм является самым передовым и совершенным человеческим обществом».
«Что ж ты кричишь, ничтожество?» — обратился к нему профессор.
«Что же ты так легко отказываешься от того, что тебе дорого?»
«Посмотрите на него», — повернулся он ко мне. «Его спина чиста. На ней нет ни одного следа нагайки».
«Я кричу, потому что боюсь боли»,
— рыдая, сказал привязанный. Он повернул ко мне свое искаженное страданиями лицо. Я узнал в нем того самого представителя западногерманской фирмы, который летел вместе со мной в надежде узнать, как будет работать в будущем советский газопровод. Он тоже меня узнал и, дергая головой, стал умолять о заступничестве, пересыпая свою просьбу бессвязными уверениями в превосходстве коммунистической системы над всеми остальными. «Развяжите его и переведите в камеру отдыха», — приказал Эдисон. И когда несчастную жертву развязали и вывели, повернулся ко мне. «Вот видите, какой гнилой человеческий материал предоставляют ваши хваленые капиталисты». Причем сказал он это с таким упреком, что я невольно почувствовал себя ответственным за капиталистов и все их пороки, хотя я не помнил, чтобы я их когда-то хвалил.
«А в чем, собственно, дело, и при чем тут капиталисты?» — спросил я, как будто оправдываясь.
«Жалкие люди», — сказал профессор. «Ему только покажешь нагайку, он немедленно отрекается от всех своих убеждений».
— Еще бы, — сказал я. — При виде такой нагайки как не отречься? Капиталист он или не капиталист, он же не железный. Ему, когда его бьют, больно.
— Всем больно, — наставительно заметил профессор. — Однако есть такие, которые выдерживают. Да вот я вам сейчас покажу. С этими словами он толкнул дверь, которой эта комната была соединена с другой, точно такой же. Там тоже был столб, и на столбе тоже был человек. Но вид этого человека был поистине ужасен. Вся его спина была исполосована ударами нагайки, но гораздо сильнее, чем виденная мною когда-то спина Зельберовича. Полосы от ударов вздулись, а некоторые и вовсе полопались. А кроме полос, на лопатках этого человека еще кровоточили две аккуратно вырезанные звезды.
«О, Гена!» — закричал я. «Что же это за человек? И зачем вы над ним так издеваетесь?»
В это время человек повернулся ко мне, и в его опухшем от побоев лице с расквашенным носом я с большим трудом узнал юного террориста, своего попутчика по космоплану. Ничего не говоря, он посмотрел на меня, и тут же его поседевшая голова упала на плечо, он потерял сознание.
«За что вы его так наказываете?» — спросил я тихо.
«Мы наказываем?» — удивился профессор.
«Как вы могли так подумать? Мы такими вещами не занимаемся. Мы не карательный орган, а научное учреждение. Мы испытываем твердость убеждений разных людей и экспериментальным путем доказали, что коммунисты, вроде этого юноши,
проявляют недоступные другим стойкости волю. Он от своих убеждений не отказался, не усомнился в них ни на секунду.
— Ага, — сообразил я. — Это вы его, значит, так с научными целями. Вы не испытывали его как-нибудь каленым железом или расплавленным, допустим, свинцом?
— Ну вот, — обрадовался профессор, — я вижу, и в вас проснулся экспериментатор. Что ж, ваше предложение кажется мне весьма, так сказать, ценным. Пожалуй, вы правы. Сейчас я прикажу накалить какой-нибудь железный прут до бела и воткнуть ему...
— Эдисон Ксенофонтович! — закричал я. — Ради Гены! Не надо этого делать! Не надо! Я пошутил! Причем пошутил очень глупо!
Мы тут тоже, понимаете, думали, что бы еще с ним сделать, но фантазия как-то исчерпалась. А вы вот пришли, посмотрели свежим глазом и сразу внесли новую идею.
— Слушайте, профессор, — сказал я взволнованно, — я вас очень прошу, оставьте этого человека в покое. Конечно, он за свою короткую жизнь успел сделать много плохого, но, как я вижу, он свои грехи уже полностью искупил. Зачем же подвергать его столь мучительной смерти?
— Ну что вы, что вы! — горячо возразил Эдисон Ксенофонтович. — Неужели вы думаете, что мы собираемся его убивать? Такой ценный экземпляр! Да мы его будем беречь, как зеницу ока! Мы его сначала еще немножко проверим, а потом подлечим, откормим, будем брать у него генетический материал. Нам нужна такая порода. Дело в том, что люди наши измельчали, особенно молодежь, в которой наблюдаются признаки моральной неустойчивости и идейных шатаний. А вот когда мы извлечем из него достаточно генетического материала, тогда уж мы его
аннигилируете, — подсказал я.
— Да что вы заладили со своим аннигилированием? — с досадой сказал профессор. — Мы с ним поступим гуманно. Мы его усыпим, забальзамируем и выставим в музее как человека невиданной стойкости, который вынес все до конца, но не издал ни стона, не попросил пощады, не предал свои идеалы. Погиб, но остался верен своим убеждениям.
Я увидел, что на глазах профессора блеснула скупая мужская слеза. «А что же вы сделаете с капиталистом?» — спросил я. «Уж его-то вы, конечно, аннигилируете».
«Не аннигилируем, а утилизируем, переработаем и в виде вторичного продукта отправим на его родину. Если это добро им нужно, пусть получают».